Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. «Своими ногами». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 36 минут в Москве. Добрый день всем. Марина Александрова.
Максим Наков.
И сегодня в программе «Своими ногами» мы с тобой, Мариночка, пойдем знаешь куда?
Я представляю примерно,
пойдем,
куда.
Знаешь, куда?
Куда
нет,
пойдем?
История в том, что мы работаем уже много-много лет на этой улице.
Ну, не много-много лет, но несколько лет.
Ну, года четыре уже
но
мы работаем.
Ну, много-много.
Ну, все равно, ну, хорошо. Ребенок уже разговаривает. Уже, ну, да, ну, нет, Рождества да. Христова, конечно. Пойдем, и мы не знаем истории нашей
знаю.
Улицы. Да, ты, оказывается, недавно была на экскурсии. Но эта улица одна из старейших улиц Замоскворечья, центрального округа Москвы.
Потрясающе.
Мы сегодня, друзья, прогуляемся.
Такой эрудированный.
А то, какие у меня коллеги, а гости еще лучше какие. Сегодня у нас здесь в студии автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов, и мы вдоль по Пятницкой отправляемся.
И
правильно?
По окрестностям.
Здравствуйте.
Да. Здрасте, дорогие
друзья.
Здрасте, Евгений. Евгений, насколько... Я почему-то думал, что Пятницкая начинается слева направо, если на нее смотреть лицом... Туда, к центру.
Куда?
Ну, вот храм Христа Спасителя. Оказывается, она от Балчуга начинается.
Ну, конечно, все улицы в Москве берут начало от Кремля. Но так как ближайшая
Боже
часть к Кремлю
мой,
это
какой
Москва.
Какой я.
А ты не знал этого?
Я не знаю. Правда, что ли?
Добрый вечер.
Оттуда тут.
Ну, конечно, да. Это да.
А если она по кругу вокруг Кремля? Садовое кольцо.
Ну, садовое это другая тема. Ну, я имею
ну,
в виду
понятно,
сейчас
радиальные
тема. Радиусы, конечно.
Угу.
Радиусы сходились. Почему? Они отходили от башен кремлевских и отходили к другим кольцам. Ну, например, да, то есть от Кремлевского кольца до Китай-города. Угу. От Китай-города к Белому городу, то есть к Бульварному кольцу. От Бульварного к Садовому. Все радиусы так расположены у нас, как лучи. Да?
Понятно, но это
но... А за Замоскворецкой улицей с Пятницкой здесь это правило не проходит, потому что Замоскворецкие улицы, они не подходят к Кремлю, они подходят к Москве-реке. Поэтому логика здесь ломается, но так или иначе Москва-река главная транспортная артерия, поэтому от нее сюда в Замоскворечье уходили улицы, и они скатывались буквально как в горлышко бутылки. То есть это была главная такая градостроительная... Часть – это земляной город, Садовое кольцо современное, и там были ворота города. Ворота назывались Серпуховские, они выводили на юг, то есть к городу Серпухову и так далее. Дорога была к Большой Орде, к Золотой Орде. Поэтому ворота находились на месте станции метро Добрынинская современная. Поэтому если вы сейчас включите воображение и вспомните – и Пятницка, и Большая Ордынка, и Малая Ордынка, и даже Якиманка и Полянка, они все стараются стекаться именно к этим воротам
историческим. Да, правда.
К Добрынинской.
К Добрынинской, совершенно верно. Они тянутся туда.
Давайте начнем наше путешествие по Пятницкой, начнем от Балчуга, я правильно понимаю?
Да, но она оттуда берет, то есть от Чугунного моста, верно?
Да, она берет оттуда, да, свое начало. Издревле там находился ленивый торг. Вообще ленивых торгов было мало в Москве. Ленивыми называли тот, ну, такую модель торговли, когда торговцы даже не сходили с повозок. То есть торговля
лёжа
была... Да, практически, да. Торговля была быстрой, торговля была оптом, торговля была на несколько
а что
часов.
Что продавали?
А могли продавать все. То есть то, что привозили в город, да, конкретно. Ну, на у Балчуга торговля была, наверное, съестным каким-то чем-то. Это, естественно, ткани какие-то могли быть, строительные материалы, вот то, что необходимо в повседневной хозяйственной, в бытовой деятельности москвичей. Поэтому ленивый торг, у ленивого торга образуется чуть позже переправа. И ведь проблема-то за Замоскворечье и дешевизна этих квартир, этих квадратных метров, она заключалась в одном. Не было регулярных мостов.
Особенно сейчас, да.
Это сейчас.
В смысле, чугунного моста тогда не было? Ну, во время образования, ну, вот застройки.
Нет, конечно, да. Пятницкая улица, вообще улица известна с 16 века, а мосты первые появляются у нас. То есть капитальные мосты каменные в конец 17-го столетия,
вдумайтесь. Как люди вплавь, что ли, перебирались?
Ну нет, или... были живые мосты. Живые, это эпитет не случайно, потому что они разбирались, собирались, это были деревянные, понтонные, то есть наплавные. Потому что неприятель приходил с юга, надобности не было, конечно, через Кремль отводить сюда каменный мост. Зачем? Здесь же жили... выходцы из Золотой, из Большой Орды. Отсюда и топонимика здесь, да, где мы...
Ордынка, Малая Большая, да?
Конечно, татарская слобода, историческая мечеть, кадаши, это все тюркское влияние. Балчах, с которого мы начали сейчас прогулку. Балчук, что это такое? Топкое, болотистое место в переводе с любого тюркского языка. Татарского, башкирского, чувашского, турецкого, да?
И там, Балчах, что, на этом острове Балчаки было
топкое,
болото?
Топкое, болотистое место, да? Конечно, да, болотное же там у нас сейчас. Болотная площадь, болотные улицы.
Макс, ты представляешь?
Я вообще, я как будто я живу в этом городе большую часть своей жизни, а я...
Ты просто привык уже к названию.
Да, я даже задумывался.
Мы находимся...
Нет, то, что болотное, что там было болото, я знал. Но что вот Балчук, и что это тоже болотистое место.
Мы же находимся на правом берегу Москвы-реки. В чем дешевизна этих кварталов была тогда?
На правом-то?
Правый берег Москвы-реки, конечно.
Если смотреть по течению, вы имеете в виду?
Всегда смотрит только по течению. Всегда.
Подожди, раз...
Да.
А, ну да.
Мы на правом берегу Москвы-реки находимся.
Да. Макс, согласись, просто приметно.
Да, да, это факт.
А подожди, а я живу на каком берегу?
Макс, ты в ЦАУ живешь, это хорошо, мы уже поняли.
Я не знаю. Новослободская улица.
Это левый берег, конечно.
Так почему река же там тоже заворачивает?
Куда? К Новослободской не заворачивает.
Левая.
Нет, она не заворачивает.
Так, давайте по правому берегу.
Правый берег был...
Для меня не открытие просто.
Правый берег Москвы-реки пологим всегда был. Поэтому он всегда уходил под воду. Самое страшное наводнение, об этом многие слышали, 1908 год. Да, уровень воды поднялся по отношению к основному руслу на 9 метров. Все уходило под воду всегда. Поэтому даже в начале 20-го столетия москвичи, например, в газетах давали объявление и говорили: «Куплю квартиру в центре Москвы. За Москворечье, пожалуйста, не предлагайте». То есть не предлагали этот квартал. Да, поменялось абсолютно. Или у Антона Павловича Чехова, я всегда привожу в пример, его повесть «Три года». Герой живет здесь, на Пятницкой, кстати, и пишет письмо отсюда, туда, на территорию Москвы, то есть центр города, и говорит: «Квартира моя за Москвой-рекой, а здесь чисто, тихо, дешево, но глуповато». То есть чисто, тихо, дешево, глуповато. Что он имел в виду? Он имел в виду, что огромное количество жителей, которые связаны с купеческой деятельностью. Ведь Замоскворечье – это кошелек не только Москвы, но и Российской империи. Какие здесь династии? Смирновы, Бахрушины, Варгины, Журавлевы, Третьяковы и так далее. Это лучшие фамилии, на самом деле, страны. Это люди, которые были в авангарде Российской империи на рубеже веков.
Жень, ну получается, что этот район, вот если сравнивать, это такое зажиточное, богатое место,
купеческое,
но при этом дешевое жилье здесь.
Из-за того, что могло быть
потому
наводнение,
что наводнение, да, плюс мостов не было нормально.
Дворяне здесь, да, совершенно верно, дворяне здесь не спешили селиться.
И вот куда все стекались вот эти вот улицы, Пятницкая, там Ордынка, Малая, Большая, это был уже загород, получается. За воротами.
Ну,
где сейчас метро?
Если говорить о 16-м столетии, об эпохе правления, например, последних Рюриковичей или о Годунове, ведь при Борисе Годунове же был построен как раз земляной город, вот это Садовое кольцо, периметр, то да, это граница города. Но уже к 19-му столетию границы города, естественно, увеличились. Они ушли к Камер-Калежскому валу. Это примерно третье транспортное кольцо современное.
Новая Москва того времени,
да? Да, 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 да. Москва увеличилась очень быстро. И я хочу вернуться к Пятницкой, потому что само название же, да, Пятницкое, оно сохранилось.
Да, чего?
Это же вообще любопытно и очень красиво. Вот мы находимся рядом со станцией метрополитена сейчас, Новокузнецкая. Вот на месте этого вестибюля станции метрополитена находилась церковь.
Да.
Церковь Параскевы Пятницы, которая была гарантом честной торговли. Пятничные торги замоскворецкие. На пятницу нужно было заключать контракты купцам и так далее. И нужно было расплачиваться именно в пятницу по долгам. Поэтому, конечно, мы знаем, да, эту идиому.
Платеж по кредитам, да?
Платеж
по
кредитам.
Коллектор.
Человек, который пропускал этот платеж по пятницам, про него также мы говорим. Да у него 7 пятниц на неделе.
Храм сейчас этого нет. нет, да, на месте находится станция метро Новокузнецкая, да, да, но вот на граффити на стене дома, да, это как раз...
Это как раз колокольчик, совершенно верно.
Вот это, что рядом с церковью...
Да.
Это,
как
это
не
вот,
церковь, со станции метро.
Со станции метро.
Да.
Это
да,
вот
да,
да. Какая прелесть.
Потому что...
А я все думал, почему вы такой странный рисунок.
Сам храм стоял на месте вестибюля, а колокольня, вот, которая на граффити, она выходила на красную линию улицы. Она стояла прямо на проезжей части почти, вот там, где остановочный павильон. Потому что город наш, он не горизонтальный, я всегда говорю, город наш вертикальный. Вот именно на красной линии улицы выходили вот эти доминанты, колокольни, как высокие архитектурные объекты. И когда вы выходите из станции метрополитена, вы задумаетесь о том, что вы, когда поднимаетесь на эскалаторном наклоне, то вы поднимаетесь под утраченной алтарной частью этого храма. Параскева Пятницы. А Параскева — гарант честной торговли.
По-другому ведь... теперь будем
подниматься. Конечно, это же не только пятничный торг, это же гарант честной торговли, это эталонные гири там хранились, меры веса, и эталонные аршины, то есть меры длины. Под Богом не согрешишь. И вот когда ты рассказываешь об этом, у всех, конечно же, все удивляются. Почему? Потому что до Петра Великого было принято отмерять локотками меры длины.
5 локтей там, да-да-да.
А аршин – это 71-сантиметровая линейка. И когда выяснялось, что купец не чист на руку, то его заставляли проглотить исправительный аршин. И, значит, вышагивать вокруг образцового, эталонного аршина. Но мало кто выживал, естественно, после такого наказания.
Он линейку надо было проглотить?
Деревянную линейку 71-сантиметровую, конечно. Чтобы не было повадно. Конечно, невозможно. Вот наказание было таким суровым. Отсюда опять же еще выражение. Да? Мы же используем выражение, оборот. Ходить по стойке смирно, словно аршин проглотивший.
Да.
Аршин проглотали, действительно, это было наказанием. Наоршинничать, наторговаться, проаршинничать, проторговаться. Это все в копилку купцов, торговцев и так далее.
Но сейчас, когда мы выходим, поднимаемся, да, из станции метро Новокузнецкой, да, рядом видим фонтан Адама и Евы, да, если не ошибаюсь?
Да. А можно прям...
Чупа-чупс,
да, Марин, маленький вопрос про церковь еще. Я вот про Параскевы, да. Пятницы, да. Да. А эта церковь была утрачена еще до советских времен?
Нет,
или...
она утрачена, конечно, в советское время.
А все-таки это советские власти снесли?
Это начало 30-х, да, потому что...
Специально для того, чтобы построить метро.
Нет.
Направо-налево сдвинуться нельзя было.
Ой, вот нужно было, да? Вот
да, нужно было... Нет, здесь гораздо глубже и гораздо ёмче была причина. Причина была в чем? В 35-м году принимается первый генеральный план развития столицы. И по этому генеральному плану, для того, чтобы... как-то избавить москвичей от проблемы пробок, решить транспортный коллапс, развязать эти узлы и так далее, нужно было соединить бульварное кольцо. Вот мы же сегодня называем кольцом, но оно не кольцо, оно подкова, да, бульварная. И это кольцо нужно было объединить со стороны Яузского бульвара, у Яузы заканчивается бульварное кольцо, и со стороны Гоголевского бульвара, у храма Христа Спасителя. И должны были объединить через Замоскворечье. Вот мы сейчас с вами сидим, это самая удачная точка, где этот план как раз и виден, замысел этого плана. Да, и начали сносить уже фрагментарно Замоскворечье, подбивая, расчищая место для того, чтобы соединить бульварное кольцо. Начинается Великая Отечественная в 1941 году. План, естественно, застывает.
Да.
И вот на месте освобожденной площадки уже в годы Великой Отечественной, в 1943 году, появляется станция Новокузнецкая. То есть расчищена была площадка не под метрополитен, а именно под бульварное кольцо.
Да.
И вот мы сейчас сидим с вами в Доме радио. Это же тоже по плану генразвития 1935 года. То есть дом этот должен был выходить своим фасадом, и выходит он на бульварное кольцо.
Но переделали все, пустые.
Сейчас немножко все по-другому. Сейчас у нас, как я уже говорила, фонтан Адама и Евы.
Да, а этот метро. Фонтан он какой-то имеет
значение? Это современный, конечно, да. Это современный... в смысле, имеет значение? Наверное, имеет значение.
Нет, может, тут тоже что-то было? Почему Адам и Ева вдруг на Пятницкой? Почему не где-то в другом месте?
Нет, но я бы здесь не стал бы искать какого-то глубокого...
Да?
Да.
Его там, мне кажется, нет.
Да, художественного замысла, да, я бы не стал. Ну,
просто пришли, воткнули, да и ушли, и все. Понятно. А вот ты сказал чупа-чупс. А почему чупа-чупс? Они похожи на...
Потому что дерево, которое растет между ними, между Адамом и Евой, да, оно действительно напоминает... напоминает нам вот этот леденец, да, отсюда и москвичи название. Его по-разному называют, и чупа-чупсом, и говорят, а что, вот и автора читают, там же Адам и Ева, все эти буквы сливаются, Адам и Ева. Говорят, да, фамилия скульптора Адамиева. Да. Да. Ну, да, Пятницкая, поэтому она уникальна, ей повезло. На ней мало что изменилось на этой улице. Блестящая сохранность усадеб, блестящая сохранность, особенно после сейчас реставрации купеческих особняков.
Вот да. Эти вот все дома, вот что да, мы видим, это да. Сколько им?
Смирновых, то, например.
По-разному, да? Да. Смирновы, вот Варгины здесь рядом. Напротив прямо храма владения Варгиных были. Варгины – это богатейшая династия, трехэтажный дом купеческий. Угу. И это же люди, которые разбогатели на, казалось бы, теплом сукне. И фамилия сама отсылает что нас к варежке. Да, вот женщины якобы вязали варежки и поставляли для нужд там, русского двора и прочее. Ты бесконечно можешь вязать варежки, но ты никогда не разбогатеешь. Разбогатеть можно было только на крупных государственных контрактах, что и сделали Варгины. 1800...
Ничего не меняется! Да, так.
А в 1807 году они стали поставщиками для нужд российской армии, теплого сукна. То есть, по большому счету, они одевают всех, начиная от солдат, заканчивая офицерами.
Ну, понятно.
Через 5 лет начинается русско-французская кампания, и они главные поставщики. Но нужно отдать должное, когда в 12 году Василий Варгин узнал, что его баржа, которая движется по Западной Двине, может попасть в руки неприятеля, то есть в руки французов, и станет добычей французской армии, он говорит «затопить». Это слово было сказано отсюда, с Пятницкой улицы. Баржа была затоплена, а французы, каждый русский школьник знает, посаженные Смоленской дороги, возвращаются обратно. Да. Да, зима 12-го года. Последний солдат выйдет 25 декабря 12-го года.
Да, было.
Мягко говоря,
да.
Прохладненько. И заходит к русским крестьянам. Уговаривает в их теплой еде, питье, одежке, обращаются шарами интеллигентные.
Отсюда шарамыга. Вот это вот. Я знаю историю. Да.
Шарамыжник, конечно. Да, это же тоже с легкой руки.
Шарами это мой друг. Или там,
дорогой мой милый друг.
Да, да, да.
Шарамыжничек.
Да. Да. Шара, отсюда шарамыга. А, Жень.
Подача Варгина.
Понятно. Пожалуйста. А вот в наш русский язык, благодаря улице Пятницкой, входят такие вот интересные слова. А, Жень, а вот тоже какие квартиры были вот в этих... усадьбах, они, понятно, принадлежали там целиком роду, какому-то семье одной. А были ли в те времена вот именно просто, ну, дом с квартирой, многоквартирный?
Да, конечно.
Ну, вот как любой, вот в собачьем сердце, например.
Да, вот любой маршрут, любая экскурсия в Москве будет вам гид рассказывать. Это доходник, это доходный дом, да, потому что доходники всегда будут врываться в орбиту вашего повествования. И вот на Пятницкой, конечно, есть элитные доходные дома той эпохи.
А да? Давайте объясним, что такое доходный дом.
Доходный дом – это многоквартирный дом, если говорить на современном языке, и эти квартиры сдавались в аренду, потому что в Москве тогда сдавалось и снималось все. Углы. Отдельные кровати, отдельные квартиры, большие апартаменты, этажи, подъезды.
Мебелированные комнаты.
Мебелерашки, да, мебелированные комнаты той эпохи.
Мебелерашки?
Так их называли москвичи. Их можно было снять на часы, их можно было снять на сутки, можно было на месяц и на годы снять. В Москве было очень выгоднее снимать всю жизнь, арендовать жилье, нежели выкупать и оформлять свою частную собственность. И вот таким владельцем был на Пятницкой Николай Григорьевич Григорьев, еще один магнат, его при жизни называли колбасным королем Москвы, будете гулять по Пятницкой, обязательно обратите внимание, дом этот роскошный, дом этот шестиэтажный.
А какой дом еще раз, как
номер? Номер дома сейчас я вам не могу сказать, на память не помню, дом этот, он резко выделяется в архитектурном плане, потому что он... находится недалеко от станции метрополитена Новокузнецкая. То есть нужно свернуть к Чугунному мосту, и на первом этаже там торговля бойкая идет, большие витринные окна сохранились, а верхние этажи когда-то сдавались в аренду. И вот такие дома могли выстраиваться за одно строительное лето, такие доходники, купцами, заказчиками, буржуа заказчиками. Строили очень быстро, потому что строительство вообще это такой индикатор, который говорит нам о экономическом буме в стране.
Опять ничего не меняется.
Тогда было три экономических бума до революции, рубеж веков. И вот именно тогда в Москве строятся невероятно быстро доходники. Вот, например, ярославцы-каменщики приезжали, они работали артелями. они от Троицы и до Покрова дом полностью поднимали. Русское выражение, наверное, слышали. Без Троицы дом не строится.
Да, конечно.
А вот в этом году, вспомните, Троица была очень поздняя, конец июня. То есть июль, август, сентябрь и середина октября, Покров 14 октября, да. То есть 3,5 месяца дом уже готов к заселению. Они поднимают каменный остров, вместо них приходят жители Костромской губернии. Они были талантливыми кровельщиками и за столярку отвечали. То есть одни ушли, другие пришли. То есть каждый свое дело знает быстро-быстро-быстро. Это были сезонные рабочие. Их, этих молодых людей называли отхожими людьми. Почему? Потому что они отходили из своих губерний сюда, в Москву. И, например, в Ярославле до сих пор есть такое выражение старое. Они говорят, от каждого порога до Москвы дорога. То есть от каждого порога вела хотя бы одного молодого человека, хотя бы одного сына на заработки в Москву либо в Петербург. Да? Остаться здесь было очень круто, естественно, молодым людям. Даже если ты сезонный рабочий, но зацепился на целый год и остался. А если нет, то про тебя будут называть там обратно вернувшегося. Будут называть московская браковка, да, либо питерская браковка.
А браковка это...
Браковка.
Брак?
Ну, брак.
Конечно, брак.
Все понятно.
Ну, город тебя выплюнул, использовал, выплюнул.
Браков. Нет, может быть, это что-нибудь типа девушка незамужняя, но уже не девушка.
Про девушек было другое.
Так.
Про девушек, если интересно, говорили по-другому. Да. В Москву с котомкой, а из Москвы с ребенком. Это 19
лет. Слушай, история циклична, обожаю.
Да, вот именно. Я просто знаю, что здесь рядом, вот где-то был еще и публичный, пардон, дом. Вот где-то в переулках рядом с Пятницкой. Дом терпимости.
Скажем так.
Или я
путаю. О домах терпимости, если вам интересно, есть отдельный абсолютно рассказ. Это отдельная тема, очень
любопытная. Надо сделать целую
программу.
Сейчас,
подожди, я яму дочитаю Куприна, и тогда
поговорим. Во, там как раз герои ямы, да, и места, связанные с героями ямы, есть Яна Яковлевна там, которая была прототипом Анны Марковны. Там и от Крым, там и прочее. Просто до 1905 года дома терпимости преимущественно открывались рядом с московской Грачевкой. Это Трубная современная, потому что только там Сретенская полицейская часть имела право выдавать разрешение на заменительные билеты. Заменительный билет – это желтый билет, по которому работала девушка в этих домах терпимости. Это после интересно. 1905 года, это поэтому говорю, что это отдельная
квартал
тема, очень интересная.
Квартал красных фонарей,
да, практически. Да, он таким и был. После 1905 года разрешение начинают выдавать все, в том числе и полицейская часть на Пятницкой. И поблизости к этой полицейской части на Пятницкой, это напротив, вот как раз здесь, да, вот, напротив храма, у Климентовского переулка.
Да, вот тут вот есть рядышком. Да. Я вот ходил в него, кстати, права получал.
В дом терпимости?
В полицейский участок, он остался до сих пор в том же месте.
Да.
А может, и дом терпимости рядом был, я не знаю.
И дома терпимости, они пытались всегда ближе к полицейским этим частям формироваться. Для чего? Для того, чтобы удобно было девушкам раз в 10 дней ходить на освидетельствование медицинское в эту полицейскую часть пешком. Это другой пласт. Я хочу вернуться все-таки к Пятнице.
Да, у нас прям полторы минуты остается.
Как мало.
Кошмар.
Да. Жень, давайте, что не успели
почему
договорить?
Почему хотите вернуться в первую очередь? Про это и расскажите.
Ну, потому что Пятницкая – это трактир на Пятницкой, понимаете?
А, точно.
Это конечно.
Очереди за колбасой.
У Григорьева, этого колбасного магната, можно было купить то, что мы сегодня не можем найти в магазинах, например, самых дорогих гастрономов. Каплуны, пулярки, поросята, фаршированные языки, ветчина вареная, рулетная. Да? Григорьев – золотой лапоть, человек, который пешком пришел в Москву, 8 лет мальчику, в поисках работы, и нашел. Сладка торговал на охотном ряду, и хозяину понравился. А хозяин выдал замуж свою единственную дочь чуть позже за Николая Григорьевича. Поэтому, как мы говорим, в этой жизни важно правильно жениться.
Это правда.
Жень, когда стал район, в какие годы уже таким престижным? Уже когда сюда хотели квартиры, дорогими?
Ну, это, безусловно, после. Это уже эпоха правления Петра Великого. Угу. Когда слободская история ушла. Ушли отсюда овчинники, кадашовцы и так далее, стрельцы. Да? При Петре Великом меняется все. На место слободчан приходят торговцы, купцы. То есть то, что опишет нам Александр Николаевич Островский, да, свои люди сочтемся, не так живи, как хочется, женитьба Бальзаминова, то есть это все герои Замоскворечья, 75% его пьес происходит здесь, в этом квартале. Поэтому же его называют Колумбом.
Да, друзья,
давайте еще отдельно поговорим.
Конечно, конечно.
Сейчас новости послушаем,
да. Нет, мы уже сейчас новости послушаем, и другие программы пойдут. А Евгений к нам придет обязательно на следующей неделе.
Дома терпимости, слушай.
Это вообще интересно. Это прям... Евгений Степанов, автор проекта «Гуляем по Москве» и просто кладезь информации об этом городе. Спасибо, Жень, до встречи.
Спасибо.
Марина Александровна, оставайтесь с радио, говорит Москва.